волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Исчезнут ли иностранные каналы из российских кабельных сетей? Барак Обама меняет официальную политическую риторику Белого дома. Итоги Мюнхенской конференции по безопасности. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы». Российские операторы кабельного телевидения, такие как Акадо, Национальная телекоммуникация, Стрим, Эр, Телеком, могут оставить своих абонентов без зарубежных каналов, если не получат от поставщиков скидок, компенсирующих подорожание валют в отношении к российскому рублю. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Вероника Баде.
По статистике, в прошлом году в России было зарегистрировано 17,5 миллионов абонентов платного телевидения. Лидерами по охвату аудитории стали, в частности, такие каналы, как Discovery, РБК, Animal Planet, ТВ-1000, Евроспорт, ТДК, Детский мир. И вот теперь некоторые из этих каналов могут стать недоступными для российских зрителей. О прекращении трансляции некоторых каналов Discovery, в частности, заявила группа компании Акадо. Сейчас она ведет переговоры с западными поставщиками о предоставлении скидок. Ситуацию комментирует Денис Рычко, пресс-секретарь группы компании Акадо.
В настоящее время с некоторыми каналами сотрудничество строится на взаимоотношениях, когда кабельный оператор оплачивает каналу лицензионные сборы за то, что российский телезритель смотрит этот канал. В частности, только по такой схеме работает в России Discovery. И если нам не удастся договориться с дистрибьютором каналов Discovery в России о новых условиях оплаты, которые бы компенсировали удорожание валют, то мы рассмотрим возможность прекращения распространения некоторых каналов Discovery в своей сети. Переговоры сейчас ведутся за всеми западными каналами, с кем-то уже закончены, с кем-то продолжаются, но вот единственный, с кем никак невозможно договориться, это вот как раз канал Discovery. И если невозможно будет договориться, то мы в соответствии с законодательством российским будем вынуждены предупредить наших абонентов в 10-дневный срок о том, что мы меняем канал на какой-либо другой аналогичный канал другого просто контент-производителя.
Но есть же другой выход из этой ситуации? Скажем, можно повысить абонентскую плату?
Нет. В данной ситуации любой, наверное, участник телекоммуникационного рынка к этой мере не будет прибегать, и мы в том числе, да, потому что кабельный оператор он предоставляет еще интернет-доступ и доступ к сети там телевидения. И, соответственно, мы считаем, что это абсолютно крайняя мера, которая никак не отражает наши интересы с точки зрения бизнеса. Соответственно, мы считаем, что здесь должны все играть в равных условиях. Да, и если мы идем на какие-то расходы, соответственно, нам бы хотелось какой-то адекватности со стороны наших партнеров и не перекладывать вот эти убытки на наших абонентов.
Говорил Денис Рычко, пресс-секретарь группы компании «Акадо». Насколько важно кабельное телевидение для российского зрителя? Об этом я спросила социолога Наталью Зоркую, ведущего научного сотрудника Левада-центра.
Известно, что телесмотрение занимает в досуговой деятельности россиян центральное место. И хотя незначительная часть россиян имеет, не очень значительная часть, имеет возможность смотреть зарубежные телеканалы, но все-таки это очень существенная часть. Спутниковое телевидение может смотреть в среднем около 9% россиян. Понятно, что эта цифра значительно выше в городах и в образованных слоях, для которых чрезвычайно важно иметь разные каналы информации. И тут надо отметить телесмотрение новостных каналов. Большой популярностью пользуются также научно-популярные каналы. Так вот, и среди тех, кто знает о том, что канал Discovery существует, 25% могут его принимать. То есть это значительная часть россиян. И тоже как бы лишение их возможности смотреть передачи, которых стало на отечественном телевидении совсем мало, но это большая такая утрата.
Говорила социолог Наталья Зоркая. О влиянии экономического кризиса на российское телевидение рассказывает Александр Мельман, телевизионный обозреватель газеты «Московский комсомолец».
Ситуация в связи с кризисом на телевидении постепенно проясняется. Можно уже говорить, что некий негативный тренд обозначился довольно ясно. Если говорить о кабельных сетях, то действительно это уже плохая новость, что, скорее всего, мы больше не увидим такие очень качественные каналы зарубежные, как Animal Planet, исторические всевозможные специализированные каналы, потому что это действительно то, как надо делать. И это такая школа формат не только для телезрителей, которые просто смотрели и получали удовольствие, но и для самих телевизионщиков. Это некий знак качества, некая планка, до которой нашим программам подобного рода еще расти и расти. Другое дело, что, несмотря на то, что в больших городах у нас очень развито кабельное телевидение, все-таки надо сказать, что большинство зрителей даже не совсем, наверное, понимают, а что это такое. То есть Россия в этом смысле не настолько технически развита. Да, в Москве, безусловно, люди могут смотреть 60, а то и больше каналов именно благодаря кабельному телевидению. Но еще раз говорю, что многие просто это не почувствуют, потому что еще этого на большей части территории нашей страны просто нет. Все-таки люди смотрят, как правило, в среднем 8 каналов всем известных и не более того.
Александр, если говорить о влиянии кризиса на российское телевидение в целом, то насколько оно уже заметно и что еще здесь может произойти в ближайшее время?
Можно констатировать, что, во-первых, так ожидаемое внедрение у нас в стране цифрового телевидения, я боюсь, что может просто отложиться. Что касается того, что просто зрители могут видеть на больших каналах, то уже ясно, что реклама вдруг вернулась старая, та, которая давно уже пропала. То есть, соответственно, рекламодатели, очевидно, по уже второму или третьему разу перепродают тот залежалый товар, который, казалось бы, они уже должны были продать. Во-вторых, мы видим многочисленные повторы, но об этом уже много говорилось, но просто они иногда бросаются в глаза, когда, например, очень хороший, на мой взгляд, юбилейный вечер Юрия Николаева показали через месяц после того, как мы увидели его тогда, когда у Николаева был юбилей. То есть это было на Первом канале. И на Первом канале происходит подобное уже не первый раз. То есть это явно мы уже видим, что каналы экономят. Они должны протянуть, скажем, до конца телевизионного сезона, поэтому они ставят некий такой вторичный продукт, и как бы хорош он ни был, все-таки мы уже избалованы все время такими новинками, тем более от Первого канала. На других каналах происходит то же самое. Вот мы видим, что как на канале ТВ-центр идет сериал «Апостол», то есть некий бартер, потому что этот сериал прошел, напомню, на Первом канале тоже не так давно. Поэтому, конечно, все выкручиваются как могут, и пока это, может быть, не так сильно сказывается для зрителя на том самом контенте, то есть на программном обеспечении, потому что у нас люди любят смотреть эти самые повторы, но вот надо прямо сказать, что дорогих шоу мы, наверное, уже так скоро не увидим. Более дешевые программы, как то, прежде всего, разговорные, когда вот есть одна или две говорящие головы и, в общем-то, больше ничего, вот сейчас, наверное, будут превалировать. Это такой новый идеологический контент. И кризис, надо сказать, вообще сейчас у нас на телевидении стал некой новой фишкой. Включишь любую программу от юмористической до музыкальной, все говорят буквально о кризисе. То есть, если еще недавно мои коллеги говорили, а где же разговоры о кризисе, теперь хочется бежать от этих разговоров куда подальше. Ну, в частности, наверное, канал «Культура» и там смотреть концерт Джона Леннона или «Линия жизни», скажем, с поэтом Александром Кушнером. Вот уже хочется спасаться от такого нового кризисного гламура.
Таковы наблюдения Александра Мильмана, телеобозревателя газеты «Московский комсомолец», по поводу влияния экономического кризиса на российское телевидение. Вероника Баде, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве усилена охрана главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова. Число жертв лесных пожаров на юге Австралии превысило 130. На Шри-Ланке по меньшей мере 17 человек погибли при взрыве, совершенном смертницей. Мосгорсуд оставил под стражей бывшего начальника Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрия Довгия. Солдатские матери Петербурга заявляют, что в минувшие выходные в Ленинградской области командиром роты были избиты 2 солдата-срочника. Эти и другие новости, наши аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, блоги и, конечно, радиовещание. Все можно найти на нашем обновленном сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Продолжим разговор о новостях. Речь пойдет о подготовке к весеннему призыву. Этой весной план призыва на срочную службу будет увеличен примерно на треть. Правозащитники обеспокоены тем, что может возрасти как число уклоняющихся от армии, так и количество нарушений прав призывников. Об этом сегодня в Москве дискутировали военные и правозащитники. На этой встрече побывал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Представитель главной военной прокуратуры Владимир Прудяков полон оптимизма. Органами военной прокуратуры при каждом призыве граждан на военную службу и направлении на альтернативную гражданскую службу проводится работа по недопущению нарушения прав призывников. У нас накоплен богатый опыт и в надзоре за исполнением законов органов военного управления при призыве. Будет организована работа консультативно-правовых центров, и это как в главной военной прокуратуре, так и на местах. Свыше 100 городов, практически во всех городах субъектов Российской Федерации, такие центры существуют.
Специалист-эксперт аппарата уполномоченного по правам человека Российской Федерации Владимир Прохоренков, прогнозируя значительное увеличение процента уклонений от несения военной службы, объясняет это невыносимым для молодого солдата моральным климатом в войсках.
Основная нагрузка в том, чтобы оградить молодого человека, который только что оставил семью, родителей и сменил полностью психологию на те требования, которые предъявляют к нему вооруженные силы, казармы, заключается в том, что с самого первого дня он должен быть окружен непосредственно заботой, вниманием со стороны командование части, подразделения, куда он попадает. А у нас сейчас зачастую получается так, что младший командный состав, средний командный состав – это люди, которые абсолютно не были подготовлены для несения этой службы. В казарме командир взвода и командир роты – это зачастую двухгодичники. Это ребята, которые окончили высшие учебные заведения, которые абсолютно себя не готовили к службе в армии. Они приходят отбывать эту повинность. И получается, что вот этот молодой пацан, который приходит, он отдан полностью на вот этого старослужащего. А тот уже решает, как он будет казнить или миловать. И солдат бежит именно от такого руководителя.
Руководитель межрегионального движения «Солдатские матери» Татьяна Кузнецова о том, как на самом деле осуществляются приписка и призыв.
Вы посмотрите, как у нас проходит в стране приписка, как ведут молодых людей в военкоматы. Их ведут как стадо, ведут через школу, без медицинских документов, и ведет тот человек, который не несет никакой ответственности за это мероприятие, которое происходит в данный момент в военкомате. Приписка происходит совершенно огульно, совершенно без достоверных сведений. И в этот момент получается, что контингент призыва, а в этот момент определяется количество призывников, которых будут призывать на будущий год, он завышен во много-много раз.
1 апреля стартует весенний призыв вооруженные силы. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы продолжим разговор о новостях и последних событиях. Российское событие. В Петербурге избит руководитель профсоюза завода General Motors Евгений Иванов. Нападение произошло у подъезда его дома. Ранее Иванов обращался в милицию в связи с угрозами в его адрес. Однако в возбуждении уголовного дела было отказано. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольф.
Двое мужчин напали на Евгения Иванова около 2 часов дня, когда он выходил из подъезда своего дома в Колпино под Петербургом. Когда он упал, нападавшие сказали ему «Привет от профсоюза» и скрылись. Профсоюз General Motors был создан всего 2 месяца назад. По словам его лидера, поводом послужило грубое обращение менеджмента, использующего в разговоре с рабочими мат, лишающего их обеденного перерыва, допускающего массовые нарушения техники безопасности, привлекающего к работе плохо обученных людей. Угрозы Евгению Иванову поступали и раньше. Ему самому анонимы угрожали проблемами. Жене сообщили: «Мы знаем, куда ты водишь ребенка в детский сад». Иванов сообщал об этом в милицию, но там уголовное дело по факту угроз заводить отказались. Почему, объясняет начальник пресс-службы ГУВД Петербурга Вячеслав Степченко.
Для возбуждения уголовного дела по конкретной статье должны быть конкретные признаки данного преступления. Угроза жизни или здоровья. В этих угрозах должно было звучать именно намерение покуситься на его жизнь или его здоровье, или на жизнь или здоровье его родственников. По фразе «Я знаю, куда ходит ваш ребенок, а ты садик», этой угрозы не звучит.
Такой подход кажется несколько странным. Получается, что звонившие угрожали грамотно, так, чтобы нельзя было завести уголовного дела.
Ну, получается так, да. Нужно понимать специфику юриспруденции. И закон. закона. В закон вложить все ситуации жизненные невозможно. По вчерашнему случаю проведены были все оперативные мероприятия, и буквально завтра, послезавтра будет возбуждено уголовное дело. Я вот только что разговаривал с начальником отдела.
Вот что говорит сам Евгений Иванов, находящийся дома на больничном.
Я ж недаром как бы семью подальше убрал от дома. Сейчас, если откажут возбуждение еще и этого уголовного дела, пойдем, значит, уже в прокуратуру.
О том, почему милиция не отреагировала на угрозы, а дожидалась избиения, говорит юрист при свободных профсоюзах Римма Шарифуллина.
Это порог, на самом деле, нашего законодательства уголовного. Потому что они считают, что это дела частного обвинения, что это вообще должен суд решать. В данном случае не рассматривается мотив нападения против прав профсоюза. Первое предположение – это работодатель, но нас волнует, что правоохранительные органы бездействуют. Как марш не согласны разгонять, у них там от ОМОНов вредит и ментов. А против профсоюзных активистов ни одно преступление еще не расследовано.
9 февраля свободные профсоюзы собрали круглый стол, на котором, возможно, будет принято соответствующее заявление. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Информационную нашу программу продолжит рубрика «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сейчас в эфире первая часть. Она посвящена международной внешнеполитической деятельности нового президента США Барака Обамы.
За две недели со времени прихода в Белый дом администрации Барака Обамы комментаторы и журналисты успели отметить одно не бросающееся в глаза, но очень важное различие между новой администрацией и администрацией Джорджа Буша. Из уст президента Обамы и его окружения не звучат словосочетания «глобальная война с терроризмом», «исламофашизм» и другие принципиальные для предыдущей администрации понятия. И эта лексическая чистка не случайна, успели убедиться наблюдатели. Президент сознательно отказывается от лексического наследия своего предшественника. Но означает ли это нечто большее, чем смену риторики? Ян Рунов задал этот вопрос известному американскому политологу.
Профессор университета Ратгерс в штате Нью-Джерси историк Дэвид Гринберг считает, что лексика, избранная Обамой, отражает серьезные намерения нового президента улучшить отношения между Соединенными Штатами и остальным миром. Буш впервые заговорил о войне против терроризма сразу после терактов 11 сентября 2001 года. Это было началом глобальной войны против Аль-Каиды и ряда других террористических исламских группировок. Но вскоре широкое понятие «война против терроризма» обрело в мире негативную окраску, стало синонимом того, что некоторые воспринимали как агрессивность Соединенных Штатов. Президент Обама своими первыми же распоряжениями о закрытии тюрьмы на военной базе Гуантанамо, об отказе от применения жестких методов допроса подозреваемых в терроризме, пытается нейтрализовать такое представление. Означает ли это, что при Обаме изменится и стратегия войны против терроризма? Вот как ответил на этот вопрос научный сотрудник Центра американских исследований при Вашингтонском фонде наследия, историк Ли Эдвардс.
Прежде всего, каждый новый президент любит показывать, что он совсем не таков, как его предшественник. Во-вторых, президент Обама по образованию и по складу ума юрист, адвокат. Поэтому он в своих публичных выступлениях довольно часто говорит, с одной стороны, так-то и так-то, но с другой стороны, можно попробовать так-то. Это означает, что он осторожен, дипломатичен и предусматривает возможные последствия своих высказываний. Означает ли его фразеология «отказ от войны против терроризма»? Эдвардс так не считает. По его мнению, может измениться стиль войны, ее тактика. Эксперты отмечают, что Обама и его помощники вместо слов «война против терроризма» применяют выражение «борьба с терроризмом». В то же время Обама не хочет дать повод для обвинений его в отказе от борьбы с противником. На вопрос корреспондента телекомпании CNN о термине «война с террором» Обама ответил: «Очень важно понимать, что мы ведем битву или войну против некоторых террористических организаций. Но эти организации не представляют всех арабов, всех мусульман». И еще Обама сказал: «Слова имеют значение в этой ситуации, поскольку один из путей к победе – это успешная борьба за сердца и умы людей».
Тем не менее, могут ли, за словами президента, последовать дела? Как может выглядеть антитеррористическая стратегия нового президента? Алан Давыдов спросил об этом Ричарда Фридмана, президента Национального стратегического форума.
Думаю, что перемены в данной сфере пока не столь значительны, как может показаться. Действительно, первое, что сделал Барак Обама, став президентом, распорядился, и это глубоко символично, о том, чтобы закрыть тюрьму в Гуантанамо как можно скорее. В целом, американцы встретили это решение одобрительно. Что же касается всеобъемлющего подхода к проблеме борьбы с терроризмом, здесь картина гораздо сложнее. Не думаю, что президент Обама вообще намерен повернуться спиной к войне с терроризмом, но, скорее всего, она займет меньшее место во внешнеполитической стратегии администрации Обамы в сравнении с предыдущей администрацией, которая бросала все силы на войну с террором и игнорировала многие другие международные проблемы. Бывший вице-президент Ричард Чейни в интервью на минувшей неделе заявил, что если Барак Обама не пересмотрит решение о закрытии военной тюрьмы в Гуантанамо и о запрете интенсивных методов допроса подозреваемых в терроризме, то страна окажется беззащитной перед лицом террористов, способных применить против США оружие массового поражения. Господин Фридман, возымеет ли это предупреждение воздействие на новую администрацию? Чейни в очередной раз напомнил то, о чем говорил в последние 8 лет, о приоритетности проблемы войны с терроризмом. Думаю, что совет бывшего вице-президента будет откровенно проигнорирован новой администрацией. Лагерь Гуантанамо все же будет закрыт, хотя это сложная задача. Проблема в том, что из более чем 200 содержащихся там человек, около полусотни, самые опасные, не могут быть ни выпущены, ни переданы для следствия и отбывания тюремных сроков другим странам. Ни одна не хочет их принимать. Дела остальной группы людей могут быть закрыты, и они могут быть высланы из США. В том же, что касается этих 50, то будут рассматриваться различные варианты. Переправить их в тюрьму на территорию США, отдать под суд военных трибуналов с применением военно-судебного кодекса, либо судить гражданским уголовным судом, либо применять к ним особые суды со специально подготовленными федеральными прокурорами. Так, президент Национального стратегического форума в Чикаго Ричард Фридман прокомментировал новые подходы администрации Барака Обамы в борьбе с терроризмом.
У него взял интервью Алан Давыдов. По микрофонам Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Мы вернемся к теме уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Джаз на свободе, на коротких и средних, в прямом эфире и в динамиках вашего компьютера. История джаза и его герои, юбилейные даты и новости, ваши заявки и пожелания. Dixieland и Swing, Bebop и Cool, Neo Bebop и Free, Folk Jazz и Post Bebop. Каждую среду в 21:44 по Москве, повторы в 6:44 утра и в 14:44 в четверг. Автор и ведущий «Джаза на свободе» Дмитрий Савицкий.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Все материалы рубрики «Сегодня в Америке», так же, как и остальные наши авторские колонки, публицистика, аналитика, информационные сообщения, блоги, радиовещание, новости, все можно найти на нашем обновленном сайте по адресу www.svobodanews.ru. Так что читайте и слушайте «Радио Свобода». Ну, а мы переходим к новостям сегодняшнего дня, и одна из самых трагических новостей – это ситуация на юге Австралии, где бушуют лесные пожары, число жертв которых уже перевалило за 130. Мы будем об этом говорить в следующем часе информационного выпуска нашей программы и подробнее в итоговом выпуске, который идет в эфир в 20:00 по Москве сразу после выпуска новостей, ведет программу Андрей Шарый. Ну, а сейчас в 17:30 другие важные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве усилена охрана главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова. Как рассказала Интерфаксу его адвокат, она обратилась с такой просьбой к новому следователю по делу Бекетова. Число жертв лесных пожаров на юге Австралии превысило 130. В штатах Виктория и Новый Южный Уэльс с огнем борются тысячи пожарных. Сгорели дотла ряд небольших городков под Мельбурном. На Шри-Ланке по меньшей мере 17 человек погибли при взрыве, совершенном смертницей. Мосгорсуд оставил под стражей бывшего начальника Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрия Довгия. Таким образом, суд отклонил кассацию защиты на решение Басманного суда, который ранее продлил срок ареста Довгия до 18 марта. Солдатские матери Петербурга заявляют о том, что в минувшие выходные в Ленинградской области командиром роты были избиты два солдата-срочника. Польша выразила возмущение в связи с убийством польского заложника пакистанскими талибами. Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский назвал убийство зверским. В Киргизии парламентский комитет по обороне поддержал предложение правительства денонсировать соглашение с США о размещении авиабазы в Манасе. В ближайшие дни проект рассмотрят также комитеты по международным делам и юстиции. На Южный Кавказ с визитом прибыл глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг. Он изучит ситуацию с правами человека в регионе после российско-грузинского вооруженного конфликта в августе прошлого года. Продолжим разговор о последних событиях. Речь пойдет о последствиях экономического кризиса в России, в частности, падения курса российского рубля. Это приводит к подорожанию импортных товаров, в частности, лекарств. Об этой очень острой социальной проблеме рассказывает Анна Липина из Пскова.
Очень хорошее лекарство, очень мягкое от давления, вот, хорошо помогает.
Пенсионерка Зинаида Еремина пришла в аптеку за привычным для себя лекарством, однако цена на него поднялась. Женщина намерена подобрать более дешевый аналог.
И опять надо экспериментировать, как пойдет оно или нет.
К подобным экспериментам с подбором более дешевых лекарственных аналогов врачи привыкли, говорит терапевт Ирина Нестерова. Сейчас практически каждый пациент без смущения интересуется возможностью замены дорогого лекарства дешевым аналогом.
В основном, в принципе, мы взаимозаменяемые препараты разных фармацевтических фирм, и те, которые есть, мы находим выход. Но есть некоторые индивидуальные, мы подбираем только именно этот препарат, и он наиболее эффективен для данного больного. Мы будем что-то дополнять, что-то заменять.
В Пскове за последний месяц значительно подорожали лекарства. В основном подорожание коснулось препаратов импортного производства. Как сообщила заместитель председателя Госкомитета по здравоохранению и фармации Наталья Иванова, аптекам рекомендовано приобретать отечественные аналоги.
Сектор импортных лекарств очень велик. Он превышает половину от всего оборота. Но вместе с тем правительство взяло курс на поддержку отечественного фармпроизводителя. Это правильно. Потому что, в принципе, те деньги, которые идут на дорогостоящие лекарства, наверное, все-таки можно и в России как бы найти им применение.
Стоимость лекарств увеличивалась и ранее, но такого резкого скачка не было, говорят сотрудники аптек. В среднем с прошлого года цены поднялись на 9%. Сильное подорожание коснулось сердечных препаратов. Некоторые подорожали чуть ли не наполовину.
В январе текущего года рост цен на лекарственные препараты составил 1,6%. Вот. Также рост цен выше среднего уровня наблюдался на такие препараты, как карвалол, супрастин, панкреатин, дротаверин, где-то от 2 до 8%.
Сообщила начальник отдела статистики территориального управления Госстата Галина Кильчевская. Как объясняют фармацевты, подорожание лекарств напрямую связано с ростом курса иностранной валюты, говорит директор одной из псковских аптек Елена Адамович.
Рост цен, конечно, связан с курсом валюты, с тем, что повышается уровень и евро, и доллара, а практически, больше, 60% нашего рынка – это импорт. А те российские лекарства, которые существуют, тоже подавляющее большинство их производится из сырья импортного происхождения.
Между тем, чтобы подобрать лекарственный аналог подешевле, люди должны проконсультироваться с врачом. В муниципальных поликлиниках, чтобы добыть номерок к врачу-специалисту, очередь необходимо занять с ночи. Причем никакой гарантии нет, что когда подойдешь к окошку регистратуры, весьма ограниченное количество номерков не закончится перед тобой. Люди приспосабливаются. Кто может, экономит на продуктах в пользу дорогостоящего лекарства. Кто не может, пытается прорваться к врачу. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Мы продолжим разговор о новостях последними событиями в сфере науки, рассказывает наш обозреватель Ольга Орлова.
В России 8 февраля отмечали День науки. Праздник приурочен к дате основания Российской академии наук, учрежденной по приказу Петра I в 1774 году. В СССР День науки отмечался в третье воскресенье апреля, но в 1999 году дата празднования Дня науки была восстановлена. В этом году в крупнейших научных центрах России прошли Дни открытых дверей, чтение публичных лекций и другие мероприятия. А в Москве ко Дню науки приурочено награждение первых лауреатов премии молодых ученых, учрежденной президентом Дмитрием Медведевым. Ими стали математик Александр Кузнецов, медик Евгений Очкасов, специалист в области минералогии Сергей Кривовичев и астрофизик Михаил Ревнивцев. Французский космический телескоп «Корот» обнаружил самую маленькую из известных на сегодня экзопланет. Она получила название «Экзо-7b». Ее диаметр менее двух диаметров Земли. Планета вращается достаточно близко к своей звезде. Температура на ее поверхности превышает 1000 градусов. Родительская звезда немного меньше Солнца. Она находится на расстоянии 390 световых лет от Земли. Открытие подтвердило предположение астрономов о том, что планеты земного класса встречаются в нашей галактике достаточно часто. Археологи из Университета Мичигана нашли в Пакистане окаменелость самки с детенышем в животе. Животное относилось к переходной форме, из которой развились китообразные. Положение плода головкой вперед характерно именно для наземных животных. Морские млекопитающие рождаются обычно вперед хвостом. На этом основании археологи сделали вывод, что предки китов вели земноводный образ жизни. Они кормились и жили в море, а рожали, вероятно, на суше. Размеры взрослого животного составляют около 5 метров. Оно обитало на Земле около 50 миллионов лет назад.
Ольга Орлова, новости науки.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Мировая политика». В Мюнхене завершилась наделавшая много шума международная конференция по безопасности. Главное на ней выступление нового вице-президента США Джо Байдена, где он сказал, что американо-российские отношения нуждаются, как он выразился, в перезагрузке. С тех пор эксперты, журналисты, политики пытаются истолковать эти слова по-своему. Мы тоже внесем свой вклад в этот процесс. Начнем с репортажа нашего корреспондента в Мюнхене Александра Манхайма. Напомню, рубрика «Мировая политика».
После окончания конференции ее председатель Вольфганг Ишингер, беседуя с журналистами и отвечая на просьбу дать ей оценку, сказал: «Во-первых, мы затронули в корне все насущные проблемы европейской и международной политики безопасности. Мы услышали голоса, преисполненные решимости взяться за решение проблем, особенно что касается ситуации в Афганистане. Я уверен, что за словами последуют действия. Мы услышали важное политическое послание, которое я сформулировал бы так. Политическая весна начинается в 2009 году немного раньше, чем обычно. Причем эта весна начинается в Мюнхене с далеко идущими последствиями как для американо-российских, так и трансатлантических отношений». Вот отклик газеты «Neue Frankfurter Presse». Два года назад тогдашний глава российского государства Владимир Путин дирижировал оркестром с леденящими душу звуками для американо-российских отношений. Европейцы тоже почувствовали на себе их последствия. Теперь у пульта был Джо Байден. Его слова стали предвестником потепления. Об окончании ледового периода пишет также и Allgemeine Zeitung Mainz, отмечая, однако, что Россия, несмотря на свою положительную реакцию на предложения, выдвинутые на конференции, по-прежнему говорит с позиции силы и под знаком вопроса добавляет: весеннее ли пробуждение? Выходящий в Мюнхене журнал «Фокус», комментируя результаты закончившейся конференции, опубликовал статью со следующим заголовком: «Новые американцы, укращенные русские и проблема Тегеран». На каждой конференции по безопасности возникали какие-то дуэли, в то время как вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден пытается очаровать всех своим шармом, Иран бьет в барабанный бой, и мы начинаем понимать, что часы тикают там совсем по-другому. Конфликт по поводу ядерной программы Ирана не предвещает ничего хорошего. После затянувшегося конфликта с Афганистаном Иран станет следующим твердым орешком. Вот что пишет выходящая в Берлине газета «Тагесшпигель». Эйфорическое заявление немецкого министра иностранных дел об открытом окне истории мы в принципе воспринимаем как беззаботное насвистывание в роще. Вопрос к музыкантам заключается только в том, не производят ли новые тона старое звучание. Газета «Die Welt» пишет: «Конференция по безопасности в Мюнхене показала, что силовые линии международной политики сходятся в Вашингтоне. Одновременно мы увидели, что Соединенные Штаты не могут справиться с мировыми проблемами в одиночку. То, что новая американская администрация запросила Европу выступить с соответствующими предложениями, это правильное начало». Александр Маннхайм, Радио Свобода, Мюнхен.
Есть и другие мнения, или несколько иные мнения по поводу итогов Мюнхенской конференции. Близкие к кремлевскому руководству внешнеполитические эксперты рассматривают Джозефа Байдена не только, речь Джозефа Байдена, не только как сигнал важных перемен в дипломатических подходах американской администрации, но и как уступку здравому смыслу. Вот как в интервью корреспонденту Радио Свобода Данилу Игорь Перовичу оценил выступление Байдена директор Института США и Канады Сергей Рогов.
Выступление Байдена было главным номером программы. Впервые он изложил, хотя и в достаточно общем виде, внешнеполитические стратегические установки новой администрации США. На этой конференции я там был, очень большой интерес вызвало заявление Байдена. В общем, похоже, сегодня в Вашингтоне понимают, что то обострение отношений между Россией и США, которое происходило в последние годы, в значительной степени связано с грубыми просчетами со стороны Соединенных Штатов. Заявление Байдена – это предложение как бы начать заново выстраивать отношения между двумя странами. И Байден четко и ясно дал понять, что речь идет о том, чтобы главное внимание уделять тем сферам, где интересы России и США близки или совпадают. Он поставил на первое место сотрудничество по Афганистану. И учитывая, что администрация Обамы придает сегодня приоритетное значение именно войне в Афганистане, можно ожидать достаточно важных договоренностей между Россией и США. С учетом того печального опыта, который имел место после 11 сентября 2001 года, когда Россия поддержала военную акцию США и оказала содействие Соединенным Штатам, но в результате Америка приняла российскую помощь, но ничего не дала взамен. В дальнейшем администрация Буша действовала так, как будто интересы России не принимались во внимание, Россию ставили перед факт. А вот это заявление Байдена, на мой взгляд, дает основание для определенного оптимизма. Выделил он и вопросы контроля над вооружениями, радикального сокращения стратегических ядерных вооружений. Можно полагать, что уже в конце весны нынешнего года начнутся российско-американские интенсивные переговоры относительно нового договора, который должен прийти на смену истекающему в декабре договору СНВ-1. В общем, времени фактически для того, чтобы успешно завершить эти переговоры, будет очень немного. Здесь можно ожидать тоже очень важных договоренностей. По противоракетной обороне Байден заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать развертывание ПРО, но обусловил развертывание ПРО целым рядом технических условий, которые делают фактически невозможным размещение американских перехватчиков в Польше в ближайшие годы. Выступление Байдена – это позитивный сигнал Москве. Два президента должны встретиться в начале апреля в Лондоне на встрече «Большой двадцатки» по экономическим вопросам. И, видимо, на встрече Обамы и Медведева и будет принято решение по интенсивным переговорам как по стратегическим вооружениям, так и по сотрудничеству в решении таких проблем, как Афганистан, Иран и так далее.
Мнение директора Института США и Канады Сергея Рогова, рассуждения, комментарии, мнения по поводу речи Джозефа Байдена на Мюнхенской конференции мы продолжим в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по Москве, сразу после выпуска новостей ведет программу Андрей Шарый. Ну а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода», новости.
Москве усилена охрана главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова. Число жертв лесных пожаров на юге Австралии превысило 130. На Шри-Ланке по меньшей мере 17 человек погибли при взрыве, совершенном смертницей. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Напомню, у микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Последние дни принесли очередные тревожные новости для газетной индустрии. Крупнейшие газеты «Нью-Йорк Таймс», «Уолл Стрит Джорнал» балансируют на грани убыточности. Их тиражи падают. И они еще в наиболее хорошем положении среди своих не менее уважаемых собратьев, которые вынуждены были объявить банкротство. Причем экономический спад лишь усугубил проблемы, которые могут кардинально изменить американское газетное пространство. Об этом мы беседуем с Александром Гиннесом.
Собственно, американские газеты умирают давно. За последние 40 лет число их подписчиков уменьшилось вдвое. Но нынешний кризис грозит добить газетную индустрию. Ведущие газеты страны, такие как «Чикаго Трибюн» и «Лос-Анджелес Таймс», объявили банкротство. Говорят, что «Бостон Глоб» вот-вот закроют. И, наконец, в тяжелом положении находится сама «Нью-Йорк Таймс». Газета даже заложила редакцию. Роскошный, всего с год назад построенный небоскреб.
При всем моем, Александр, уважении к седой леди печати, как ее называют, на «Нью-Йорк Таймс» свет клина все-таки не сошелся.
Ох, не скажите. Я без нее страдаю от информационного дефицита. Поэтому, скажем, всякий раз, улетая домой из Москвы, я покупаю на последние рубли в киоске Шереметьево всю выставленную на прилавке прессу. Терпение, однако, у меня кончается задолго до аэропорта Кеннеди. Особенно, когда читаю, как это случилось в последний приезд, что в Голодомор украинцы пострадали от недоедания. Это все равно, что написать «немало хлопот» доставил евреям Освенц. Зато, вернувшись, я впиваюсь в «Нью-Йорк Таймс» как штепсель в розетку. Знаете, если бы каждое утро на моем пороге не появлялась свежая «Нью-Йорк Таймс», то и вставать бы не стоило.
Многие, однако, ведь не видят трагедии в газетном крахе. Они утверждают, что бумажную прессу все равно уже заменила электронная.
Интернет действительно удобен, как водопровод, но нелепо думать, что из него потечет шампанское. Не зря Эрик Шмидт, один из лидеров компании Google, называет интернет «свалкой фальшивых фактов». Только газеты и спасают нашу информационную среду от разложения. Бесплатный, подчеркиваю, бесплатный сайт «Нью-Йорк Таймс» посещает 20 миллионов в месяц. И я не понимаю, почему этого не делают остальные. Газеты питают сеть, причем ничего не получая взамен. Интернет-реклама покрывает лишь 20% расходов. Понятно, что долго так продолжаться не может.
Видимо, самый простой способ спасения газет – продать их на аукционе, рассчитывая на то, что новый хозяин, рынок, вернут ей рентабельность.
По-моему, продать «Нью-Йорк Таймс» все равно, что продать «Лувр» или «Эрмитаж». Уж лучше превратить серьезные газеты в бесприбыльные общественные организации, что-то вроде университетов, и рассчитывать на доброходов. Выпускать ту же «Нью-Йорк Таймс» стоит 200 миллионов в год, дешевле, чем содержать футбольную команду.
Даже это не упразднит главного противоречия. Бумажная пресса просто устарела как средство массовой информации.
Она им больше и не является. Газете уже нет нужды нас информировать. Мы и без нее все знаем с более оперативных источников. Неверна и та часть формулы, что опирает на массовость газеты. Многомиллионные тиражи – участь печатного мутанта таблоида. Эти картинки с подписью не являются газетами вовсе. Настоящая газета берет не числом, а влиянием. Все мы окружены ненужными сведениями, бессмысленными фактами, посторонними подробностями. И это опасно, ибо, как сказал Ницше, лишнее враг необходимого. Чтобы отличить одно от другого, нужна талантливая газета. Ее задача не снабжать читателя информацией, а защитить от нее.
Но как раз с этим хорошо справлялись еще советские газеты.
Что, надо сказать, помогало. Функцию отбора брала на себя власть. Важно было все, что она прятала. Правду, однако, можно сказать только тогда, когда ее правду скрывают. В открытом обществе свободу прессы должна смирять сама пресса. Она обязана обладать таким умом и ответственностью, чтобы мы делегировали газете свое право знать о мире то, что о нем стоит знать. Вставляя факты в систему, газета придает царству общих идей форму, соразмерную человеку. Но не всякому, а интеллигентному, способному жить в демократической стране и ответственно выбирать себе правительство. Поэтому напуганная перспективой остаться без газет «Америка» вспоминает урок Томаса Джефферсона. Правительству без прессы он предпочитал прессу без правительства.
Судьбы американской прессы, бумажной прессы обсуждали Александр Генис, обозреватель «Радио Свободы», и корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. А мы продолжим американские темы. В Лос-Анджелесе прошла ежегодная традиционная церемония вручения музыкальных наград Грэмми. В номинациях, связанных с поп-музыкой, на этот раз доминировали британцы. Роберт Плант, группа Coldplay, певица Эдл. Рассказывает наш корреспондент Рая Вайль.
Впервые в истории Грэмми под одной крышей собрались, кажется, все суперзвезды музыкальной индустрии. Даже именитые рэперы и хип-хоперы впервые за долгое время подтянули штаны, и все как один явились аккуратно причесанными и при галстуках. Первую премию за лучший R&B альбом получил не легендарный Ал Грин, как предполагалось, а Дженнифер Хадсон, у которой за неделю до выхода ее дебютного альбома трагически погибли мать, сестра и племянник. Лил Уэйн и Coldplay были королями музыкальной индустрии в прошлом году. Их альбомы заняли первое и второе место по количеству проданных экземпляров, и они получили больше всех номинаций, в том числе и в категории «Лучший альбом года». Уэйн за свою суперплатиновую пластинку «Carter 3», а Coldplay за «Viva La Vida and All His Friends». В результате Лил Уэйн получил несколько наград в категории рэпа, включая «Лучший рэп-альбом», а британцам Coldplay вручили Грэмми за «Лучший рок-альбом». Лучшим поп-исполнителем среди мужчин был признан Джон Мейер за исполнение своей песни «Stay», а среди женщин в этой категории премию получила Адель за песню «Chasing Pavements». Ну, а теперь о главных победителях, так называемая «Большая четверка». Лучший новичок года. Нет, не братья Джонас, которые замечательно исполнили две песни своего дебютного альбома вместе со Стиви Вандером. Такой неожиданный союз. А Грэмми здесь снова получила молодая британская певица Адель. Вообще, десант британцев в этом году здорово ощущался. Сэр Пол Маккартни, Адель, Даффи, Леона Луис, Сара Боррель, группы «Радио Хэт» и, конечно, Coldplay, помимо прочих своих трофеев, получившие также Грэмми и в категории «Лучшая песня года». Но главными победителями 51-й церемонии Грэмми стали Роберт Плант и Алисон Краус. Союз бывшего фронтмена легендарной группы Led Zeppelin и лучшей американской фолк-певицы, получившей за свою карьеру 26 премий Грэмми, оказался фантастически удачным. За свой прошлогодний проект «Raising Sand» Алисон Краус и Роберт Плант получили Грэмми и за лучший альбом, и за лучшую запись года «Please Read the Letter».
It's crazy how it all turned out. We needed so much more. Too late, too late. A fool could read the sign. Maybe, baby, you better check between the lines. Please read the letter. I wrote it in my sleep. With help and consultation from the angels of the deep. Beside the well of many words, my house is full of rings and charms and pretty birds. Please understand me, my walls came falling down. There's nothing here that's left for you, but check with lost and found.
Please read the letter. song just before we go. Remember, baby, you gotta reap just what you sow. Please read my letter and promise me you'll keep the secrets and the memories we cherish in the deep.
Эта длинная песня завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Мы говорили о церемонии вручения премии Грэмми, которые прошли накануне в Лос-Анджелесе. Ну, а мы завершаем очередной час информационной программы «Время свободы». И через примерно 2 минуты, следующий час нашей программы «Слушайте», мы начнем с скандала, продолжающегося в Союзе кинематографистов России. Поговорим о экологических и экономических проблемах Санкт-Петербурга. Некоторые другие темы. Наши постоянные рубрики, среди них экономическая панорама, история Запада и Востока, политика онлайн. Все это теперь уже примерно через 1,5 минуты. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на 2 голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».